This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире Радио Крым Реалии. Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И для очередной программы, для очередного выпуска, посвященного Крымскому ханству, я вновь пригласил к разговору Алексу Геворонского, крымского историка, ведущего и писателя. Алекса, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Наш предыдущий разговор мы закончили на вторжении в Крым русских войск в 1771 году, причем вы обратили внимание на тот факт, что определенная часть крымской знати воспринимала россиян как союзников и надеялась, очень недальновидно, конечно, что союз с Россией поможет Крыму разрешить проблемы, накопившиеся в его отношениях с Турцией. И в то же время другая часть крымского общества была категорически против любого сотрудничества с Петербургом. Однако русские войска уже находились в Крыму и уходить не собирались. Вот как жилось крымскому ханству в условиях этой фактической оккупации.
Да, и последний эпизод, на котором мы завершили нашу прошлую беседу, был тот, что крымская знать в условиях российской оккупации стала готовить выборы нового хана. Напомню, что прежний хан, Селим III Герай, пытался сопротивляться русскому вторжению, но часть крымской аристократии считала россиян тогда своими союзниками, встала на их сторону, и, в общем, предотвратить нашествие 1771 года хану не удалось. А когда русская армия во главе с Долгоруковым почти бескровно и, так сказать, вежливо заняла полуостров, то русские направили хану любезное предложение, чтобы и он добровольно перешел под покровительство российской императрицы. Но Селим III Герай понял, что это лишь уловка, дабы расправиться с ним, и потому поспешно покинул Крым. Потому срочно требовался доброволец из числа ханской фамилии, который согласился бы стать российским вассалом. И такой доброволец нашелся. Им стал Сахиб II Герай. Вот он и был избран новым ханом. А колгой при нем стал его младший брат, Шахин Герай. Надо сказать, что оба этих брата еще с самого начала событий находились в пророссийском лагере. В 1771 году, например, они обеспечили русским войскам проход в Крым. Ну, в общем, Россия считала, что на них, в отличие от ненадежного Селима III Герая, можно положиться. И, соответственно, российская императрица сразу признала и горячо приветствовала избрание крымскими татарами нового хана, Сахиба II Герая. Но вот называя его российским вассалом, я имею в виду, конечно, его фактический, а не формальный статус. Ведь если говорить о формальном статусе хана, то номинально Сахиб II Герай вовсе не считался российским подданным. Он считался совершенно самостоятельным, свободным и впервые с 15 века ни от кого не зависящим правителем Крыма. Однако в реальности, конечно, все было совсем иначе. Командующий русскими войсками в Крыму Долгоруков настоял, чтобы между Российской империей и независимым Крымским ханством был заключен договор о мире и союзе. И этот договор, он был подписан в 1772 году и получил название Карасу-Базарского трактата. И вот в этом трактате Крым декларировался как полностью самостоятельное государство, независимое ни от Турции, ни от России. Однако далее уточнялось, что до окончания текущей русско-турецкой войны вошедшие в Крым русские войска останутся на полуострове. Да и после окончания войны все равно не уйдут отсюда, а поставят свои гарнизоны в крепостях Керчь и Яникале. То есть, таким образом, эти крепости должны были перейти во владение России. Ну, а что касается цели постоянного русского военного присутствия в Крыму, то она объяснялась якобы необходимостью защиты союзного России независимого крымского ханства от турецких так сказать, посягательств на его свежеприобретенную независимость. Сахиб Герай, похоже, что и сам на какой-то момент уверовал в то, что он свободный и независимый правитель, и даже попытался спорить с русскими, то есть протестовать против их дальнейшего военного присутствия, а также их намерения завладеть крымскими крепостями. Но в ответ новые покровители доходчиво растолковали хану, в том смысле, что пусть, мол, он еще скажет спасибо за то, что императрица по своей великой милости позволила Крыму сохранить независимость, а не напрямую завоевала его. А если хан оглядывается на Турции, то для Турции, по сути, теперь уже не имеет значения, останется ли Крым независимым или станет российским, потому что в любом случае Крым Турция потеряла уже безвозвратно и навсегда. Конечно, Сахибу Второму Гераю очень не нравилось такое обращение, однако спорить с хозяевами положения, понятно, ему было трудно. Ну а что касалось Турции, то да, действительно, Крым у нас с тех пор потерял навсегда. И даже более того, поражение в войне с русскими на других причерноморских фронтах вынудили турок через 2 года официально признать эту номинальную независимость Крымского ханства. И эта капитуляция Стамбула была зафиксирована в Кучук-Кайнарджийском договоре, который Россия и Турция заключили между собой в 1774-м. Единственная уступка, которую османскому двору удалось добиться в крымском вопросе, это была та, что за падишахом сохранили привилегию посылать символическое благословение каждому вновь избранному крымскому хану, поскольку, пусть и лишившись всех политических прав на полуострове, султану все-таки удалось оставить за собой признание вот хотя бы культовой составляющей его прежних полномочий в Крыму, а именно статус халифа, то есть верховного авторитета в религиозных делах крымских мусульман. Но, однако, даже при всем этом право вмешиваться в сам процесс выборов или подбора ханских кандидатур султан все-таки утратил. Но в Крыму продолжалась жизнь в новых условиях так называемой независимости. Русские войска продолжали пребывать в стране, и хотя русское командование предписывало своим солдатам не раздражать без нужды местного населения, однако, когда такая нужда все же возникала, например, когда требовалось нажать на хана и заставить его быть сговорчивее, то это же самое командование давало своим офицерам добро на проведение точечных, дозированных карательных акций, ну, в рамках, так сказать, принуждения к миру и союзу. И, конечно, неудивительно, что вскоре от соседства с такими союзниками застонали даже те, кто в 1771 году встречал русские войска, ну, если не с цветами, то, во всяком случае, с надеждой на перемены к лучшему.
Ага, и учитывая сказанное вами, становится неудивительным, что эта так называемая независимость Крымского ханства, которая на деле обернулась зависимостью от России, пришлась весьма многим крымцам не по вкусу, и покой в стране так и не настал. Ну, ведь, как известно, пророссийский хан Сагиб Герай II уже через 2 года был свержен во время восстания проосманского хана Девлета Герая IV, но того, в свою очередь, смело с престола новое русское вторжение, приведшее к власти уже явленного ставленника Петербурга Шагина Герая. Итак, Алекса, расскажите, пожалуйста, подробнее о борьбе за власть в этот период.
В ситуации, которая развернулась в независимом, в кавычках, Крыму с 1772 по 1777 год, я бы сказал, даже не так-то и просто провести четкую грань между пророссийскими и проосманскими ханами. Ну, потому что, к примеру, да, Сахиб II Герай в свое время помог Долгорукову войти в Крым. Он был избран и утвержден на престоле с одобрения Екатерины II. Он был избран, в конце концов, в условиях российской оккупации. И, конечно, за каждым его шагом следили. Но при всем этом назвать его марионеткой Петербурга все-таки трудно, потому что хан имел и собственные интересы. И, ну, пускай и вяло, но все же пытался отстаивать их. Ну, я только что рассказывал, что Сахиб II Герай был недоволен продолжающимся русским военным присутствием в Крыму, ведь он со своей стороны выполнил все, что требовали от него российские союзники, и теперь, конечно, ожидал от них, так сказать, ответной любезности в виде того, что они покинут Крым и позволят ему, наконец, насладиться статусом независимого, свободного, дружественного России правителя. А они все не уходили, да еще и обращались с ханом не так почтительно, как он того ожидал. Ну и кроме того, вдобавок, по всей стране накапливалось народное недовольство иностранным военным присутствием. А это логично выливалось и в недовольство подданных самим ханом, который, получается, допускает такое присутствие. И вот эти недовольные представители крымской аристократии, а также духовенства, тайно от хана ездили в Стамбул, и там они просили султана разорвать договор с Россией о независимости ханства, восстановить прежний порядок назначения ханов и прислать, наконец, в Крым османские войска им на помощь. И Сахиб Герай знал об этих поездках. И вот, учитывая нараставшее в обществе недовольство, хан довольно скоро заметно охладел к своим российским покровителям и даже решился на недружественные акции в отношении них. Ну, как, например, арест российского посла при своем дворе. Однако исправить свой пошатнувшийся имидж он уже не успел, потому что место во главе этого нараставшего антироссийского тренда уже занял другой лидер – Девле IV Герай, который вдруг вместе со своими сторонниками переправился с Кубани в Крым и весной 1775 года занял Бахчисарай. А Сахибу II Герая пришлось скрываться от него и бежать на корабле в Стамбул. Переворот Девлета IV Герая стал просто сюрпризом для всех, как для русских, которые для того, чтобы успокоить возмущенного Сахиба II, уже вывели из Крыма значительную часть своих войск. Ну, точно так же и для турок, которые вообще не рассчитывали на такой успех Девлета IV. И вот что касается, в частности, турок, то султанское правительство в тот момент просто-таки, ну, утопало в проблемах. Оно было вынуждено собирать уже последние силы, чтобы быть готовым к войне одновременно на два фронта – и с Россией, и с Персией. И понятно, что на этом фоне проблема Крыма просто померкла. Она просто ушла далеко назад в списке приоритетов, потому что на кону теперь стояло уже не освобождение Крыма из-под российской оккупации, а выживание самого османского государства. И, как тайком признавался один из османских чиновников, Стамбулу было бы куда легче, если проблема Крыма вообще исчезла с повестки дня, пусть даже ценой окончательного его захвата русскими. Но, с другой стороны, в Стамбуле было, конечно, множество и консервативных деятелей, которые требовали немедленной помощи Крыму, военной помощи. Однако тон при дворе задавали все же не они, а реформаторы, которые категорически не желали воевать с Россией. Однако забыть о крымской проблеме этим столичным чиновникам не давали крымско-татарские эмигранты, которые с 1771 года сотнями и тысячами переселялись в Стамбул и там громко и упорно требовали немедленно организовать поход для вызволения Крыма из-под российской оккупации. У немалой части османского правительства эти люди вызывали, ну, лишь раздражение, потому что, во-первых, их громкие призывы не позволяли реформаторам, как бы, замолчать и отложить крымскую проблему. И навлекали на Турцию новые конфликты с Россией. Ну, а во-вторых, потому что, как бы само собой подразумевалось, что истощенная османская казна должна за свой счет обеспечить все множество этих знатных переселенцев поместьями, домами в Стамбуле и пожизненным денежным содержанием, соответственно, тому статусу, который они когда-то прежде имели в Крыму. Потому, рассчитывая, что имитация бурной деятельности поможет утихомирить этих назойливых диссидентов, османы позволили Девлету Гераю с группой также активных единомышленников отправиться на Кубань, чтобы они там, на далекой периферии крымских владений, строили себе планы, как бы проникнуть в эти владения и пробиться на родину. И вот неожиданностью для Стамбула стало именно то, что Девлету Гераю эти планы удалось не только построить, но и блестяще реализовать. Некоторые чиновники в Стамбуле от страха перед непредсказуемыми осложнениями с Россией даже бросились уже было писать Девлету Гераю письма, чтобы он немедленно вернулся из Крыма в Стамбул. Но было уже поздно. Оказавшись на троне в Бахчисарае, Девлет IV Герай известил о своем воцарении и османского падишаха, и русскую императрицу. Как и полагалось, согласно договору о независимости ханства. Однако сразу вслед за этим он стал предпринимать шаги, чтобы этот договор аннулировать. И Весьма важным символическим шагом на этом пути стала его просьба к султану, чтобы тот утвердил его на крымском троне не просто духовным халифским благословением, а по полному традиционному протоколу назначения ханов. А это подразумевало уже не только религиозное, но и восставление политического верховенства Стамбула над Бахчисараем. И такое традиционное утверждение он получил, да еще и вместе с обещанием поддержать его военной силой. Ну, правда, это обещание, добавлю, выполнено не было. Следует вообще заметить, что в Стамбуле к Девлету IV Гераю относились достаточно прохладно. Его там не считали подходящим кандидатом на крымский престол. Если бы султан имел возможность самостоятельно назначать в Крыму ханов, то, конечно, назначил бы совсем другого человека. Однако факт оставался фактом. Девлет IV Гераю владел Крымом и ясно выражал желание вернуть страну под османский контроль. Потому если этого хана и можно назвать проосманским, то, знаете, лишь в том смысле, что он сам желал бы так называться. Однако Стамбул его своим ставленником не считал. И более того, Стамбул опасался, что Девлета IV сочтет турецким ставленником Петербург. И Россия действительно считала его таковым. Русские, надо сказать, сразу поняли, чем им грозит воцарение хана, столь сориентированного на Стамбул. Поэтому против Девлета IV стали срочно собирать силы. В частности, вспомнили о давно уже обещанном кубанском ханстве для союзных России за перекопских ногайцев. Правителем над этим административным образованием поставили Шахина Герая, младшего брата свергнутого Сахиба II. В отличие от Сахиба II Герая, который служил россиянам, уклончиво и как бы нехотя, Шахин Герай был горячим и, что называется, идейным сторонником России. Возможно, этой идейности немало поспособствовала его недавняя поездка в Петербург для ратификации Крымско-Русского трактата 1772 года, где Екатерина II, увидев его лично, оказалась совершенно без ума от 27-летнего крымского принца, искупала его в деньгах и в безбрежных милостях, восторженно писала об этом своем новом друге, Вольтеру, и нет сомнений, что эта встреча произвела неизгладимые впечатления также и на самого Шахина Герая. Ну, вот такого идеального во всех отношениях кандидата царица и решила возвести теперь на крымский престол. Возвести любой ценой, даже если ради этого придется использовать военную силу и поссориться с турками из-за нарушения мирного договора. И русские войска двинулись в марш. Один отряд доставил Шахина Герая с Кубани на Крымский берег, а другой крупный русский корпус тем временем встал на Перекопском перешейке. Девлет IV Герай ожидал, что османы пришлют ему военную помощь, чтобы отразить это нашествие. Но султанское правительство, как и прежде, снова испугалось войны с Россией и никакой помощи в Крым не прислало. А собственных сил, чтобы отразить вторжение Шахина Герая, Девлет IV собрать не смог, потому что еще в самом начале своего правления весьма недальновидно поссорился с аристократами двух могущественнейших крымских родов – Ширин и Мансур. Дело в том, что Девлет IV Герай считал их виновными в беспринципной поддержке российского ставленника Сахиба II и, конечно, был во многом прав. Однако ссориться с беями ему все-таки ему не следовало, ведь практически все крымское войско находилось в прямом подчинении именно этих беев, а не самого хана. И когда настал решающий момент, аристократы просто отказались предоставлять хану свои отряды. Это означало провал. И Девлет IV Герай, окончательно убедившись, что беи и мирзы не двинутся с места, чтобы защитить его, уплыл в Стамбул. А в Бахчисарае тем временем занял трон очередной и последний правитель Крымского ханства Шахин Герай, целиком уже обязанный своим приходом к власти российской военной поддержке.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Алексой Гайворонским.